Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа «Зеркало». У микрофона Алсу Курмашева. Добрый вечер. Сегодня в программе. Сегодня Грузия окончательно вышла из СНГ.
Мы раз и навсегда прощаемся с Советским Союзом.
Правозащитная организация Human Rights Watch готовит доклад о ситуации в Гальском районе Абхазии.
Мы без проблем с коллегой чуть больше недели работали в Абхазии, в первую очередь в Гале, но сама ситуация в регионе, конечно, достаточно пугающая.
Каким выводом пришли правозащитники? Об этом мы будем говорить с сотрудниками организации. Что связывает американского президента Барака Обаму и Абхазию, об афроабхазах, проживающих в Сухуми, а также об абхазском шоу-бизнесе слушайте в нашей сегодняшней программе. Гость недели на «Эхо Кавказа» – один из лидеров оппозиционного объединения «Альянс для Грузии» Ираклий Аласани. Оставайтесь с нами на волнах радио «Эхо Кавказа». В начале часа знакомим с новостями в пражской студии у микрофона Любовь Баматова.
В главных новостях международные дискуссии в Женеве продолжатся 28 января. Ираклий Аласани требует расширенного заседания Совбеза Грузии в связи со скандалом, связанным с грузинскими наблюдателями на Украине. Грузия официально покинула Межпарламентскую ассамблею СНГ. Девятый раунд международных дискуссий по вопросам безопасности и стабильности на Южном Кавказе пройдет в Женеве 28 января. Как сообщает МИД России, дискуссии будут организованы в формате двух рабочих групп по вопросам безопасности и гуманитарной проблематики, включая беженцев и перемещенных лиц. Российская сторона намерена вновь поставить вопрос о подписании документа о неприменении силы между Грузией, с одной стороны, и самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии, с другой. Сегодня в Цхинвале состоялась рабочая встреча полномочного представителя президента де-факто Республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Бориса Чучеева и министра иностранных дел Республики Южная Осетия Мурата Джиоева с официальной делегацией председателя Женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. Спецпредставитель ЕС Пьер Морель считает важным возобновление многосторонних встреч в рамках Женевского механизма по превенции инцидентов и реагирования на них. Госминистр Грузии по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили заявил, что Грузия не намерена серьезно рассматривать этот документ. По словам Якобашвили, такой документ может быть оформлен лишь между Грузией и Россией. Международные дискуссии по вопросам безопасности и стабильности в Закавказье проводятся с октября 2008 года на основе договоренности президентов России и Франции, достигнутых после трагических событий августа 2008 года. В женевских встречах на равной основе принимают участие делегации Грузии, России, США, самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, а также представители ЕС, ООН и ОБСЕ. Россия признает территориальную целостность Грузии без Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на сегодняшней пресс-конференции в Москве. Российский министр утверждает, что Москва предложила Тбилиси обсудить вопрос о статусе Абхазии и Южной Осетии, однако на это, по словам Сергея Лаврова, Михаил Саакашвили ответил отказом. Глава внешнеполитического ведомства Грузии утверждает, что у Москвы не было никакого плана вторжения в Грузию и одностороннего признания Абхазии и Южной Осетии. Выступая на этой же пресс-конференции, Сергей Лавров заявил, что не понимает, для чего понадобилось Польше размещать американские ракеты типа «Патриот» в непосредственной близости от российской границы.
Наверное, есть какие-то причины, по которым эти батареи будут развернуты там, где они развернуты. Я, кстати, не имею полной информации, но если она верна, то просто возникает вопрос, почему нужно обязательно делать что-то, чтобы создать впечатление, будто Польша укрепляется против России. Вот это мне непонятно.
Сказал Сергей Лавров.
Эхо Кавказа. Новости.
Лидер Альянса для Грузии Ираклий Аласани потребовал созыва расширенного заседания Совета безопасности Грузии, чтобы общество получило максимальную информацию о участии грузинских наблюдателей на президентских выборах на Украине. Чем больше времени проходит, тем больше появляется вопросов в обществе, что произошло реально на Украине и в какой форме было запланировано грубое вмешательство во внутренние дела соседней страны, заявил Аласани на брифинге в пятницу. По словам Аласани, на Совете безопасности безопасности «Альянс для Грузии» собирается потребовать у Михаила Саакашвили ответ на вопрос, кто планировал политическую авантюру на Украине и сотрудники каких госструктур принимали в этом участие, сообщает РИА Новости. Грузия официально покинула Межпарламентскую ассамблею Содружества независимых государств. Грузинская делегация не принимала участия в работе Межпарламентской ассамблеи СНГ с августа 2008 года. Ранее президент Михаил Саакашвили заявлял, что выход Грузии из СНГ был связан с российско-грузинским военным конфликтом в августе 2008 года. Лидер партии «Белое движение» Тимур Шишиашвили намерен создать музей разоблачений. Как заявил Шишиашвили, впервые в Грузии у любого желающего будет возможность на основании реальных фактов уличить власти в фальсификации, лжи, коррупции и демагогии.
Будет анализ абсолютно. У нас сейчас на столе, что бензин в полтора раза больше стоит, чем в Америке. Есть продукты, которые в Америке дешевле, чем в Грузии, не говоря уже в соседних государствах. Когда все это будет документально показано, я думаю, что совсем другой будет эффект. Мы сейчас фотографировали 50 особых зданий в Тбилиси, которые принадлежат представителям власти. Покупили все они. Люди, которые 25-26-летние парни, закупили здания, которые с миллионами стоят. Откуда у них эти деньги?
Сказал Шишиашвили. Открытие музея намечено на 5 марта нынешнего года. Следственная группа Международного уголовного суда прибудет в начале февраля в Грузию для расследования обстоятельств начала войны в Цхинвальском районе в августе 2008 года. Работа будет вестись в связи с соответствующим обращением России в Гаагу, а также необходимостью исследовать некоторые события, получившие отражение в докладе комиссии Евросоюза, работавшей над изучением той же проблемы под руководством Хайди Тальявини, пишет российская независимая газета.
С новостями дня была Любовь Баматова. С ними вы всегда можете ознакомиться на нашем сайте в интернете по адресу echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Зеркало» в пражской студии у микрофона Алсу Курмашева. Разорвана последняя нить, связывавшая Грузию с СНГ. Сегодня окончательно прекратилось членство Тбилиси в Межпарламентской ассамблее Содружества. Заявление грузинского парламента о выходе из ассамблеи поступило в ее аппарат 22 июня прошлого года. Процедура прекращения членства длилась полгода. Что изменилось за это время? Тему продолжит Нона Суварян.
О том, что Грузия перестанет быть членом Межпарламентской ассамблеи СНГ с 22 января, еще вчера сообщил председатель ассамблеи, спикер Совета Федерации Сергей Миронов. Заявление о выходе из МПА СНГ поступило от Грузии 22 июня. Есть механизм, в соответствии с которым членство прекращается через полгода после поступления такого заявления, сказал журналистам Миронов после заседания Совета Ассамблеи СНГ. На вопрос, что означает для Грузии выход из Межпарламентской ассамблеи, заместитель министра иностранных дел Грузии Гига Бокерия ответил.
Короткий ответ на этот вопрос. Ничего в сущности это не означает, потому что это решение принято Грузией уже давно. Это решение окончательное. А все другие технические процедуры, которые обусловлены самими процедурами в СНГ, не имеют для нас никакого особого значения.
СНГ как проект уже давно признан несостоявшимся, говорит эксперт Грузинского фонда стратегических и международных исследований Арчил Кикишидзе. Содружество не играло роли в развитии членов этого союза. В том числе не состоялся режим свободной торговли на территории Содружества. Не состоялась эта организация и как урегулирующий фактор конфликта. Для Грузии СНГ давно перестала играть существенную роль, говорит эксперт.
Для Грузии вот все те основополагающие договоренности в рамках СНГ, которые касаются безвизового режима передвижения наших граждан по территории СНГ, исключая, конечно, Россию и Туркменистана, или же торгово-экономические отношения, они все сохранились. В этом плане Грузия вот ничего не потеряла. Но зато с выходом из СНГ, значит, Грузия морально выиграла.
Этого же мнения придерживается политолог Ромас Акварелидзе. Он говорит о тех причинах, почему Грузия вступила в состав СНГ в марте 1994 года, а также о том, почему не покидала Содружество до начала августовской войны.
Грузия вступила в СНГ после поражения в Абхазии в 90-х годах с надеждой на то, что ответ Россия отрегулирует эти взаимоотношения с Абхазцами. Но ничего позитивного не произошло. В грузинской политике всегда были группы, которые требовали, чтобы Грузия вышла из этой непродуктивной организации. Но власти всегда не спешили выходить, так как всегда была опасность того, что выйдя из СНГ, Россия сделала бы повторную Абхазию.
Во время августовской войны стало ясно, что Россия больше не сможет выполнять миротворческую функцию и, следовательно, оставаться членом СНГ потеряла смысл, считает Саакварелидзе. 12 августа 2008 года во время митинга на проспекте Руставели президент Грузии Михаил Саакашвили заявил:
«После консультации с председателем парламента мы приняли решение покинуть СНГ». Мы раз и навсегда прощаемся с Советским Союзом.
14 августа парламент единогласно принял постановление о выходе страны из пакета договоров, определяющих пребывание Грузии в СНГ. 18 августа 2008 года МИД Грузии направил исполнительному комитету СНГ ноту, в которой сообщалось о решении грузинского парламента. Спустя год завершилась и формальная процедура выхода Грузии из СНГ.
Таким образом, разорвана последняя нить, связывавшая Грузию с СНГ. Об этом нам рассказывала Нонна Суварян. Эхо Кавказа. На Украине перед вторым туром президентских выборов происходит перегруппировка политических сил. Выбывшие из борьбы кандидаты, за редким исключением, не торопятся заявлять о поддержке фаворитов. Из Москвы передает наш корреспондент Виталий Камышев.
Среди аутсайдеров выборов оказался баллотировавшийся на пост президента Украины мэр Ужгорода Сергей Ратушняк. За него отдали голоса лишь 0,12% избирателей. Правда, в родном городе Ратушняк добился гораздо большего, у него более 6% голосов. Результаты первого тура выборов в Закарпатье оказались неожиданными. Опросы показывали, что впереди Юлия Тимошенко, на деле же избиратели предпочли Виктора Януковича. О реакции в этом западноукраинском регионе на итоги голосования Надя Петрив.
Итоги первого тура президентских выборов шокировали большинство социологов, политологов и журналистов Закарпатья. Никто из них не сомневался, что победит Тимошенко. Почему так получилось и кто виноват, рассказывает представитель кандидата в президенты Юлии Тимошенко Андрей Сербайло.
Мы основные проблемы видим в том, что не все избиратели имели возможность проголосовать. Это связано с очень плохим формированием списка избирателей. Во-первых, во-вторых, много было проблем, связанных с голосованием на дому.
В телеканалах, радиостанциях и печатных изданиях обсуждается вопрос, почему не сработали прогнозы социологов, которые даже 17 января вечером прочили победу Юлии Тимошенко. Кстати, в первом туре выборов Закарпатье отличилось самой низкой явкой избирателей на участках. Специалисты прогнозируют, во втором туре закарпатцы проявят большую активность.
Это была корреспондент «Радио Свобода» в Ужгороде Надя Петрив. Обошел в первом туре Виктор Янукович Юлию Тимошенко и в Донбассе. Набрав более 76% голосов избирателей, глава кабинета министров здесь получила немногим более 4%. На фоне предположений и догадок политологов о том, кому отойдут голоса избирателей, проголосовавших в первом туре за Сергея Тегибко и Арсения Яценюка, любопытно мнение такого нерядового украинского избирателя, как Тарас Черновил. Одно время он был соратником Виктора Януковича, входил во фракцию партии регионов в парламенте, а затем сменил политическую ориентацию. В первом туре Тарас Черновил голосовал за Сергея Тегибко, а во втором собирается отдать свой голос Юлии Тимошенко.
О ситуации перед вторым туром президентских выборов на Украине рассказывал Виталий Камышев. В украинских и российских газетах по-прежнему обсуждается недавний скандал вокруг грузинских наблюдателей, прибывших в Донецк на президентские выборы. Генеральная прокуратура Украины проверяет подлинность информации о подготовке срыва выборов с помощью наблюдателей от Грузии. Обзор киевских и московских газет на эту тему подготовил Олег Кусов.
Чрезвычайный и полномочный посол Грузии на Украине Григол Катамадзе потребовал от Украины доложить ему, почему это украинский центр избирком не зарегистрировал более 2000 грузин, решивших вдруг понаблюдать за украинскими президентскими выборами в статусе международных наблюдателей. То есть практически неприкосновенных для милиции. Украина в ответ молчит. Об этом пишет украинская газета «Версия». «Это удивительно», — продолжает газета. «Более того, преступно, ведь, в свою очередь, МВД и МИД Украины должны были бы поинтересоваться, что это за странный десант горных демократов прибыл в страну и долго не хотел из нее уезжать». А его бойцы прикидывались то наблюдателями, то внештатными журналистами, то просто туристами, жертвами украинских прелестниц сайта «Одноклассники». Более того, не было никакой официальной реакции даже тогда, когда многие политики с трибуны Верховной Рады заявляли, что 17 января Украина столкнулась с действиями наемников, переодетых работников спецслужб Грузии, которые дома занимались разгоном антипрезидентских демонстраций и избиением оппозиционеров. Если это так, то Грузия фактически вмешалась во внутренние дела Украины, полагает украинская газета «Версия». Российская газета «Известия» также полагает, что президентская кампания на Украине спровоцировала нешуточный скандал в Грузии. Сначала в интернете появилась запись телефонного разговора якобы между премьером Юлией Тимошенко и президентом Михаилом Саакашвили. Они договариваются о десанте грузинских наблюдателей. И вот опубликованы еще две записи, которые должны подтвердить. Крепкие парни из Грузии планировали сорвать первый тур украинских выборов. Одна из записей разговор, как предполагают главы парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе с неким Константином, возможно, находящимся в Грузии, который состоялся 11 января. В нем обсуждают скандал вокруг регистрации грузинских наблюдателей на Украине, в частности, в Донецке. Не стесняясь выражения далеких от парламентских, предполагаемый депутат советует боевому товарищу приехать и покрыть этот город, если он обнаружит там врагов. Второй разговор – тоже, судя по всему, Таргамадзе, во всяком случае, в этом сходятся все эксперты, и министра внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили. Он имел место 3 днями позже. На этот раз собеседники рассуждают, что грузинскому десанту не дают возможности улететь на Украину. Политики не исключают сценарий, при котором 300 грузин доставят бортом Юлии Тимошенко или ее людей. А еще Мирабишвили предлагает заранее договориться о помощи для переброски людей на второй тур. Одно из косвенных доказательств, что все записи аутентичные, слишком вялое оправдание Таргамадзе. Я часто разговариваю с Вануми Рабишвили и не знаю, когда и какой имел разговор. Мы на самом деле отправили в Донецк 300 человек по техническим вопросам, но этот факт не скрывался, сказал он. Лидер оппозиционного альянса за Грузию Иракли Аласани уже выступил с заявлением. Масштабы осуществленной политической авантюры требуют поставить вопрос о должностной ответственности Вано Мирабишвили, Гиви Таргамадзе и других. Конец цитаты. Пишет российская газета «Известия». На Украину наблюдателями от Грузии приезжали представители парламента, а не силовиков, указывает украинская газета «Униан». Об этом заявил в эфире ТВ чрезвычайный полномочный посол Грузии на Украине Григол Катамадзе. Посол призвал все политические силы Украины перестать использовать Грузию во внутриполитической борьбе, заключает украинская газета «Униан».
Это был Олег Кусов с обзором украинской и российской прессы. Вы слушаете программу «Зеркало» на радио «Эхо Кавказа». Гость недели сегодня один из лидеров оппозиционного политического объединения «Альянс для Грузии» Ираклий Аласани. Аласани собирается участвовать в выборах на пост мэра Тбилиси. Он готов сделать ясные предложения для избирателей по самым болезненным вопросам. Свои вопросы лидеру оппозиции подготовил главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Гость недели.
Ираклий, вот вы сегодня являетесь главной мишенью для власти. Кампания по вашей дискредитации набирает обороты. И, в общем, другие оппозиционеры, они не пользуются такой популярностью. Почему?
Я думаю, что правительство и национальное движение знают, что, имея нас, они имеют очень сильного соперника. Все, что они делают, это, наоборот, дает нам большой стимул продолжать наше движение, нашу борьбу за справедливые выборы и выиграть эти выборы. Так что с февраля мы уже начинаем более масштабную политическую кампанию. И я думаю, что даже в нынешней ситуации, когда правительство контролирует медиа, национальные вещания, даже в этом контексте мы сможем выиграть эти выборы. Так что мы готовимся. И я надеюсь, что впервые после 20-летнего периода, когда Грузия завоевала независимость, независимость, мы сможем путем выборов изменить на нынешнем этапе местную власть, а потом уже и на парламентских выборах, и президентских выборах удача будет за нами.
Я вот к дополнению к своему вопросу, я только что посмотрел ролик Real TV, ну, в общем, все это выглядит не очень прилично. Скажите, вот вы, наверное, знаете настроение грузинского общества. Вам вообще такие ролики, как вы считаете, прибавляют сторонников или, наоборот, отпугивают от вас людей?
Нет, я думаю, что в Грузии все понимают, как создали это телевидение. Это прямо контролируется с Министерства внутренних дел. Это, наоборот, я думаю, что прибавляет интерес кандидатуры.
Предстоящие выборы мэра, они в мае. Один из кандидатов от власти, Гулаву, уже сейчас ведет активную предвыборную кампанию, появляется на телевидении, выступает с различными общественными инициативами. И вообще есть ощущение, что при нынешнем контроле властей над рычагами влияния на общество у него нет шансов проиграть.
Мы такой пиарский режим видим уже 6 лет в Грузии. И на предыдущих выборах в Тбилиси, по крайней мере, оппозиция всегда выигрывала. Я думаю, правительство рано начало свою кампанию. Они не смогут выдержать такого режима кампании до мая. Это мое мнение.
Вы свои шансы, таким образом, я понимаю, оцениваете как реальные на этих выборах?
Безусловно.
А разговоры о том, что Гулава может стать преемником Саакашвили после того, как Саакашвили уйдет со своего поста, и вот пост мэра для Гулавы, он такой промежуточный, вы считаете их основательными? Да, я почему спросил об этом? Дело в том, что вообще разговоры о преемнике кажутся странными среди политиков, которые утверждают, что они привержены демократии. Мы все знаем, где был преемник. Значит ли это, что власти Михаила Саакашвили удалось подмять под себя все общественные институты, суды, медиа, парламент, и он может рассчитывать на то, что он безболезненно сможет выдвинуть преемника?
Да, они думают так, но это безболезненно не пройдет. Я согласен, что логика, которую мы видим в стратегии президента Саакашвили, это то, что он не уйдет от власти. Они стараются выиграть эти выборы, они потом, и это уже известно в узких кругах, будут планировать с большинством выиграть парламентские выборы, а потом сделать изменения в Конституции. Так что путинский вариант, я думаю, что как раз уместен здесь. Но это, я хочу сказать, не пройдет в Грузии. Общественность уже зрелая, понимает, что смена власти будет в Грузии, но моя задача как политика и других моих коллег, чтобы эти изменения были безболезненными.
Очень любопытный аспект кампании по вашей дискредитации – это попытка играть на антиамериканских настроениях, которые, в общем, не очень распространены, но есть в грузинском обществе. Вас начинают представлять как кандидата, который избран Америкой, внешней силой. Действительно, вы представитель западного истеблишмента, в частности, американского? Игрушка в их руках, скажем так.
Да. Ну, конечно, это не так, но у меня есть, конечно, профессиональные контакты, которые у меня были после моих предыдущих постов в правительстве. Что касается вот этой тактики, которую избрало правительство, это не работает. Антиамериканские настроения в Грузии не преобладают, потому что Соединенные Штаты остаются одним из важных факторов и партнеров для Грузии. Это так и останется. Но мы должны четко думать о том, и я очень нацеленно думаю об этом, что мы должны свои вопросы региональной безопасности решать сами с нашими партнерами в регионе. Главный фактор наших внешнеполитических связок – как мы будем выстраивать отношения с соседями.
Это очень интересный аспект вы затронули. Смотрите, улучшение отношений с Россией стало брендом части оппозиции. Сегодня, ну, партия Нагаеделя его активно осваивает. Может ли в таком виде, в такой форме, на уровне налаживания контактов с российскими властями, это стать и брендом оппозиции в целом?
В первую очередь я хочу отметить, что на данном этапе оппозиции говорить с российским правительством никаких ощутимых результатов нам не даст. Главное, что мы должны выявить стратегию, и стратегия та, что жизненно важно для Грузии иметь нормальные отношения с Российской Федерацией, мы должны это начать в первую очередь отношения между народами, культурные отношения и постепенно нормализовать наши коммуникации. И, конечно, после этого, когда будет доверие между сторонами, уже начать говорить о политических аспектах наших двусторонних отношений. Мы должны в первую очередь прийти в власть, чтобы уже с позиции власти начать нормализовать отношения с Российской Федерацией.
Абхазия и Южная Осетия. Грузинская власть сегодня пытается найти какой-то новый язык, предложить новую стратегию улучшения отношений. Насколько, на ваш взгляд, она искренне готова пересмотреть, ну, скажем так, реваншистский силовой подход, который был длительное время на вооружении? И есть ли у оппозиции, у вас в частности, какой-то свой план, концептуально отличающийся от того, который сейчас выдвинут Якобашвили?
Я могу сказать, что даже когда я был главным переговорщиком со стороны Грузии по отношению с абхазской стороны, и тогда у меня был план, который я предложил Саакашвили, как можно постепенно наращивать доверие между абхазами и грузинами, начать совместные проекты с участием европейских структур экономического и культурного характера и постепенно дойти до переговорного процесса уже о статусе. Все эти наши предложения, конечно, не были поддержаны Саакашвили. У меня нет никакой иллюзии, что Саакашвили изменился и у него изменились подходы по отношению урегулирования этих конфликтов. К сожалению, в 2008 году произошло, что произошло. Это еще более усугубило наши отношения с абхазами, но я уверен, что после изменения власти в Тбилиси мы начнем заново выстраивать национальные отношения, и в первую очередь мы должны сделать все, чтобы абхазы удостоверились, что никогда в будущем мы не будем решать эти проблемы военным путем.
Гость недели.
Гостем недели на радио «Эхо Кавказа» был один из лидеров оппозиционного политического объединения «Альянс для Грузии» Ираклий Алассани. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Существует ли шоу-бизнес в Абхазии? Ответ на этот вопрос неоднозначный. Шоу существует точно, а вот бизнес под большим вопросом. Рассказывает Антон Кривенюк, наш корреспондент в Сухуми.
On the mountain top, burn like a silver flame, summit of beauty and love, and Venus was your name. She's got it, yeah, baby, she's got it.
23 января известная не только в Абхазии джазовая певица Тамара Воронова выступит с шоу-программой в популярном сухумском клубе «Дэм». Воронова – одна из абхазских артистов, ведущих активную концертную деятельность. Успешность абхазского артиста определяется способностью собрать зал филармонии. Воронова осенью прошлого года, выйдя на сцену с новой программой «Осеннее настроение», смогла собрать зал. Возможен ли в Абхазии шоу-бизнес по-настоящему? Говорит продюсер и супруг певицы Дима Белый.
В Абхазии есть шоу, бизнес из этого шоу в Абхазии сделать нельзя. Если у нас люди где-то поют, выступают, группы, певицы с фонограммами, это в основном не концертные площадки, а клубы. Мы сделали один концерт в филармонии в прошлом году. Мы ничего не заработали на нем. Хотя, в общем, для Сухума билет стоил достаточно вменяемую цену, то есть ни мало, ни много, 500 рублей. Но, в общем, мы не окупили свои затраты. Если бы не спонсорские деньги, не спонсорская помощь, то мы бы, наверное, вообще прогорели бы. Заниматься шоу-бизнесом в Абхазии очень трудно, потому что инфраструктура, которую вот этот шоу-бизнес обслуживает, она не создана, один в поле не воин. Продюсер выпускает некий продукт, и дальше этот продукт должен поступать в сеть радиостанций, телевизионных программ, музыкальных изданий и прочее. Всего этого нет. Создавать это все заново, самому, с нуля, нет возможности.
Последние пару лет абхазская эстрада сильно потеснила российскую попсу. На сцене появились несколько ярких исполнителей с интересными программами. Их раскрутило шоу «Кабады» на государственном телевидении. Это шоу – топ-десятка наиболее популярных песен. Но немногие из артистов способны за счет своей работы заработать на жизнь. Проект «Мокко-пляж» внес свежесть в светскую жизнь Сухума. Авторы проекта организуют креативные вечеринки в сухумских клубах. В том же Дэме провели Хэллоуин. А 7 ноября прошлого года напомнили посетителям другого сухумского клуба «Олимпия» про то, что этот праздник Великой Октябрьской социалистической революции. Вход в клуб был доступен только тем, у кого был или пионерский галстук, или другая советская атрибутика. Антон Кривенюк, Сухум. Well,
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». Далее в программе идет подготовка к очередному раунду женевских дискуссий. Как выглядит Гальский район Абхазии? Об этом мы побеседуем с правозащитниками. Все это и многое другое в ближайшие полчаса в программе «Зеркало».
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. 21:30 в Сухуми, Схинвали, 10:30 в Тбилиси. Время новостей на радио «Эхо Кавказа». С ними вас из пражской студии знакомит Любовь Баматова.
Девятый раунд международных дискуссий по вопросам безопасности и стабильности на Южном Кавказе пройдет в Женеве 28 января. Как сообщает МИД России, дискуссии будут организованы в формате двух рабочих групп по вопросам безопасности и гуманитарной проблематики, включая беженцев и перемещенных лиц. Российская сторона намерена вновь поставить вопрос о подписании документа о неприменении силы между Грузией с одной стороны и самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия с другой. Сегодня в Схинвали состоялась рабочая встреча полномочного представителя президента де-факто Республики Южная Осетия по вопросам постконфликтного урегулирования Бориса Чучеева и министра иностранных дел Республики Южная Осетия Мурата Джиоева с официальной делегацией сопредседателей женевских дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. Международные дискуссии по вопросам безопасности проводятся с октября 2008 года на основе договоренности президентов России и Франции, достигнутых после трагических событий августа 2008 года. В женевских встречах на равной основе принимают участие делегации Грузии, России, США, самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, а также представители ЕС, ООН и ОБСЕ. Россия признает территориальную целостность Грузии без Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на сегодняшней пресс-конференции в Москве. Российский министр утверждает, что Москва предложила Тбилиси обсудить вопрос о статусе Абхазии и Южной Осетии, однако на это, по словам Сергея Лаврова, Михаил Саакашвили ответил отказом. Глава внешнеполитического ведомства Грузии утверждает, что у Москвы не было никакого плана вторжения в Грузию и одностороннего признания Абхазии и Южной Осетии. Лидер Альянса для Грузии Ираклий Аласания потребовал созыва расширенного заседания Совета безопасности Грузии, чтобы общество получило максимальную информацию об участии грузинских наблюдателей на президентских выборах на Украине. По словам Аласания, на Совете безопасности Альянс для Грузии собирается потребовать у Михаила Саакашвили ответ на вопрос, кто планировал политическую авантюру на Украине и сотрудники каких госструктур принимали в этом участие, сообщает РИА Новости. Грузия официально покинула Межпарламентскую ассамблею Содружества независимых государств. Грузинская делегация не принимала участия в работе Межпарламентской ассамблеи СНГ с августа 2008 года. Ранее президент Михаил Саакашвили заявлял, что выход Грузии из СНГ был связан с российско-грузинским военным конфликтом в августе 2008 года. Лидер партии «Белое движение» Тимур Шишашвили намерен создать музей разоблачений.
С краткой сводкой новостей была Любовь Баматова. Подробнее с ними вы можете ознакомиться на нашем сайте echokavkaza.com. Говорит радио «Эхо Кавказа». У микрофона Алсу Курмашева продолжаем ежедневную информационно-аналитическую передачу «Зеркало». На следующей неделе, 28 января, пройдет очередной девятый раунд женевских дискуссий. Проблемы безопасности и поиск пропавших и похищенных граждан Южной Осетии – вот основные вопросы, которые планируется обсудить при встрече. На таких встречах обычно присутствуют сопредседатели от Грузии, самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, а также представители ОБСЕ и ООН. Подробнее о том, как проходят эти встречи и что на них решается, расскажет Тамара Дирашвили.
Два месяца тому назад переговоры в этом формате зашли в тупик из-за невозможности выработать общие подходы и прийти к какому-либо соглашению. Теперь консультации возобновляются. Сегодня в Цхинвале прошла предварительная встреча, на которой обсуждалась повестка дня предстоящей дискуссии. Говорит первый вице-спикер парламента Южной Осетии Юрий Дицойте.
Сами эти дискуссии, они проводятся в рамках той договоренности, которая была достигнута между президентами Медведевым и Саркози. Основная цель юго-осетинской политики – это добиться того, чтобы был подписан документ о неприменении силы. Этот документ должны подписать грузинская и юго-осетинская стороны. Но поскольку грузинская сторона продолжает настаивать на том, что Южная Осетия является частью Грузии, вопреки реалиям, они всячески уклоняются от подписания этого очень важного документа. Без подписания этого документа говорить о каких-то гуманитарных проектах и так далее нет смысла, потому что нет гарантий безопасности. И на этом фоне мы видим, как Грузия восстанавливает свои вооруженные силы и усиливает военную риторику. И на границах Южной Осетии постоянно происходят провокации, устраиваемые спецслужбами Грузии. То обстреливают села, например, Верхний Дван, то похищают людей, то убивают, то расстреливают и так далее и тому подобное. Все это говорит о том, что Грузия не собирается вести дело к миру. Грузия собирается решать проблемы как угодно, только не с помощью переговоров и немирным путем.
Это был первый вице-спикер парламента Южной Осетии Юрий Дзицойте. В Цхинвале обсуждалось подписание документа, гарантирующего неприменение силы против Южной Осетии. Кроме того, речь шла о таких важных для страны проблемах, как газа и водоснабжение. Главным вопросом были без вести пропавшие и похищенные граждане Южной Осетии, а также режим пересечения границы. Например, пока ничего не известно о молодых ребятах Алане Хачирове, Алане Хугаеве и Султане Плиеве, похищенных, как утверждают в Южной Осетии, в октябре 2008 года. Алану Хачирову на момент похищения было 15 лет. Тогда Давид Санакоев, уполномоченный по правам человека при президенте Южной Осетии, рассказал о том, как к ним попала видеозапись, на которой представители силовых структур Грузии подвергли троих граждан Южной Осетии пыткам. Тбилиси отрицает факт нахождения осетинских граждан в Грузии. По словам Пьера Мореля, сопредседателя от Европейского Союза, Томас Хаммерберг собирается в ближайшее время прислать независимых международных экспертов-криминалистов, которые проведут независимое расследование по делу без вести пропавших, а также законности нахождения в грузинских тюрьмах граждан Южной Осетии. Ранее Хаммерберг говорил, что в Грузии ему сообщили, многих из этих людей уже нет в живых. В таком случае, как сказал еврокомиссар, важно провести расследование этих дел, наказать виновных, найти тела и вернуть их родственникам. Пьер Морель считает, что сторонам важно напрямую общаться друг с другом. Однако, по словам Бориса Чочева, полномочного представителя Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования, как показал опыт, диалогу препятствует отказ Грузии признать границы Южной Осетии. Из-за этого режим пересечения границы не имеет правовой основы.
О режиме женевских дискуссий рассказывала Тамара Тирашвили. Следующий 9-й раунд пройдет на следующей неделе, 28 января. Искажение информации о числе беженцев характерно почти для всех вооруженных конфликтов. Относится это и к проблеме беженцев из Цхинвали. По мнению экспертов, уже невозможно получить точных данных об их числе, рассказывает эксперт организации «Правовая инициатива» Варвара Пахоменко.
Ситуация с перемещением беженцев внутри Южной Осетии и исходом в Россию в ходе августовских военных действий не ясна. Предыдущая масштабная вынужденная миграция в регионе Южной Осетии была связана с вооруженным конфликтом начала 90-х годов. На юг в Грузию от войны бежали в основном грузины и члены смешанных грузино-осетинских семей. На север, по Транскавказской магистрали, в Северную Осетию ехали по большей части этнические осетины. Оценки масштаба той миграции весьма приблизительны. ВКБ ООН сообщает, что всего в ходе войны 10 тысяч грузин и членов этнически смешанных семей бежали из Южной Осетии, собственно, Грузию. А 10 тысяч осетин из Южной Осетии отправились через Кавказский хребет в Северную Осетию. 5 тысяч осетин переместились в Южную Осетию. В целом же миграция была шире и масштабнее. Всего в тот период почти 60 тысяч этнических осетин, проживающих прежде в Грузинской ССР, покинули свои дома. В самой Грузии к началу августовской войны 2008 года оставалось около 220 тысяч беженцев после событий начала 90-х в Абхазии и Южной Осетии. Искажение информации о происходящем, тем более численных оценок, сопровождает практически любой конфликт. В каждом конкретном случае важно понимать, что становится причиной такого искажения. простые ошибки, нехватка данных или же это намеренное действие. За последние полтора года различные международные организации, как межправительственные, так и неправительственные, выпустили немало докладов о положении в зоне вооруженного конфликта на Южном Кавказе. При этом как раз в оценках миграции ситуации все эти доклады на первый взгляд единодушны и приводят сходные цифры. Число беженцев, вышедших на север, в Россию, варьируется от 30 до 38 тысяч. Казалось бы, надо радоваться тому, что совпадают оценки разных групп, выполненные по разным методикам. Такая согласованность результатов говорила бы об их достоверности. Однако для этого надо оценить источники, убедившись в том, что их на самом деле много. Для начала стоит взглянуть на заявление Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Данные, публикуемые этой профильной организацией, используют в большинстве своем те, от кого зависит принятие решений на международном уровне. Информация ВКБ ООН могла бы быть тем более ценной, что еще до войны офисы организации располагались по обе стороны конфликта, как в Тбилиси, так и во Владикавказе. Однако Северокавказский офис ВКБ просто-напросто самостоятельно не вел свой мониторинг. В сообщениях о ВКБ того времени численность беженцев из Южной Осетии в России растет с 30 тысяч 11 августа до 35 тысяч в конце сентября 2008-го. При этом сообщается, что на сентябрь 32 тысячи человек уже вернулись назад. Ссылаясь на официальные данные властей России, ВКБ никак не отмечал динамику перемещения беженцев, выезжавших в северном направлении. При этом число переместившихся на территории собственно Грузии, а также из Южной Осетии в собственно Грузию, постепенно росло от 400 человек до почти 130 тысяч. Сопоставив и проанализировав сообщение Управления Верховного комиссара, невольно приходишь к выводу, что управление приводит исключительно официальные данные властей, не ведя при этом самостоятельного мониторинга. Относительно выехавших в Россию в большинстве случаев не уточнено, каким именно структурой предоставлены данные. А иногда источник, даже такой неопределенный, как российские власти, и вовсе не указан. Безликость цифр и неясность источников заставляет усомниться и в достоверности, как минимум в части, касающейся беженцев в России.
Это было мнение эксперта организации «Правовая инициатива» Варвары Пахоменко. Эхо Кавказа. Продолжаем информационно-аналитическую программу «Зеркало». На этой неделе организация Human Rights Watch обнародовала свой доклад за 2009 год. Ситуация вокруг самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, разумеется, была затронута в документе. Однако, как стало известно радио «Эхо Кавказа», правозащитная организация готовит более обширный доклад о ситуации в Гальском районе Абхазии. Я передаю слово моему коллеге Демису Паландову.
Добрый вечер. У нас на линии из Сухуми главный редактор «Чегемской правды» Инал Хашик. Сегодня тема, которую мы будем обсуждать, это ситуация в Гальском районе Абхазии. В Гальском районе побывали правозащитники из Human Rights Watch. Это было в конце прошлого года. И вот мы побеседовали с Татьяной Лакшиной, которая рассказала о ситуации в этом районе. Я предлагаю послушать описание ситуации. Я разбил ее материал на три части. И, Инал Хашик, я предлагаю вам откомментировать каждую из этих частей.
Я побывала в Абхазии, собственно, в Гальском районе Абхазии первый раз, буквально совсем недавно, то есть в конце прошлого года. Интерес мой был обусловлен в первую очередь тем, что сразу после войны в Южной Осетии я несколько раз ездила в Ахалгорский район. Конечно, работать в Абхазии, работать в Гальском районе было в разы легче, то есть несравнимо легче, чем в Южной Осетии, где у нас были бесконечные проблемы с местными спецслужбами, с местными властями, где Human Rights Watch вообще не хотели видеть, где нас задерживали и так до бесконечности. В Абхазии местные власти сотрудничали просто на ура. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба сказал, что мы можем делать абсолютно все, что хотим, мы можем встречаться с чиновниками или не встречаться с чиновниками, и, в принципе, абхазские власти заинтересованы в нашей работе в регионе. Реакция звучала настолько позитивно, что мне даже как-то не верилось, но неужели такое возможно? Надо сказать, что господин Шампа полностью сдержал свое обещание. Мы без проблем с коллегой чуть больше недели работали в Абхазии, в первую очередь в Гале. Но сама ситуация в регионе, конечно, достаточно пугающая. Уровень разрухи, уровень опустошения через столько лет после боевых действий вызывает некоторый ступор. Глядя на все эти разрушенные дома и непрерывно фотографируя, я в какой-то момент сказала своему коллеге, знаешь, вот если все эти фотографии сейчас взять и вывесить в интернет, поставить вопрос аудитории, а что это, собственно, такое, то, видимо, 9 человек из 10 мгновенно, не задумываясь, ответят, но это однозначно Грозный, это начало реконструкции.
То есть с точки зрения восстановления социальной инфраструктуры, там, в отличие от, скажем, Сухуми, столицы Абхазии, конечно, не сделано ничего. И, в принципе, Гали – это вакуум. Это такое место на Земле, которое вроде бы как бы находится в Абхазии. При этом там банально фактически не действует абхазская полиция. То есть в райцентре полиция еще существует, а в села, особенно отдаленные села, они заглядывать боятся. Там, естественно, какой-то криминал, причем криминал этнически смешанный, грузинский, там так и абхазский, никем не контролируемый. И если говорить, ну, по крайней мере, вот с моей точки зрения, о правах человека в Гальском районе, то их как бы почти что и нет.
Первую часть мы прослушали. Насколько верно впечатление у правозащитников, вот, которые приехали наблюдать ситуацию в Гальском районе?
Близко к реальности. Конечно же, Гальский район, он действительно самый, наверное, трудный район, регион Абхазии во всех отношениях. И это понятно, это вот как бы приграничная территория, где живут в основном грузины, и где до недавнего времени вообще было опасно появиться. Это касалось не только там правоохранительных органов Абхазии, но вообще любой другой житель Абхазии с большим трудом как бы мог с уверенностью сказать, что его поездка в Гальский район не обернется ему там, не будет ему что-то стоить. Очень много было в 90-е годы, еще в начале 2000-х годов, когда очень много убийств было, там, похищений. Очень такая криминогенная ситуация была. Сейчас, конечно же, такого нет. И судя по тому, что Пшина могла работать по всему Гальскому району, это уже как бы говорит о том, что там более-менее как-то отрегулированная криминогенная ситуация. Ну, что касается там социальной сферы, конечно же, это такой очень такой депрессивный район, и но говорить о том, что вот как-то сравнивать это с Грозным, не совсем уместное сравнение. Я не думаю, что там даже близко такое есть. Да, есть разрушенные дома. Есть не только разрушенные, но и целые дома, и даже строящиеся попадаются, восстанавливающиеся очень много домов. Так что я вот как бы в этом плане не совсем соглашусь.
Так, хорошо, тогда мы слушаем вторую часть.
Существует такая проблема, как паспортизация. Ну, многие говорили о том, что в районе имеет место настоящая принудительная паспортизация. Я бы, конечно, так жестко не сказала. Никто берет человека за горло и не говорит ему: «Расстреляем тебя, если ты не возьмешь абхазский паспорт». Но проблема в том, что если ты хочешь работать, этот паспорт тебе необходим. Вот, например, школьные учителя просто должны получить абхазские паспорта, иначе они потеряют свою работу. Конечно, все за работу держатся. То же самое касается и других сотрудников самых разнообразных государственных учреждений. Если тебе нужно оформить собственность, пройти через какую-то бюрократическую процедуру, тебе также необходим тот самый абхазский паспорт. А как этот паспорт получить? Процедура довольно муторная, бюрократизированная. Документы оформляются в райцентре. И люди для того, чтобы это сделать, должны из сел приезжать в райцентр, проводить достаточно много времени в очередях. При этом дорог нормальных в Гальском районе нет. И для того, чтобы из села в Нижнем Гале добраться в райцентр, единственный способ это сделать, это сесть на автобус, который тащится очень медленно, и эти автобусы ходят два раза в неделю, рано утром, и оставаясь в райцентре буквально пару часов перед возвращением назад. За эти пару часов никакие документы при наличии очередей, конечно, человек оформить не может. И поэтому многие люди, с которыми я говорила, пытаясь получить те самые паспорта, просто по 10 раз мотаются туда-обратно совершенно безуспешно.
Вообще вопрос паспортизации Гальского района – это такая большая дискуссионная тема в самом абхазском обществе. Там нет никакой однозначности. Есть два таких особых мнения. Одно из них с этими людьми, жителями Гальского района, надо что-то делать. Рано или поздно они должны стать гражданами Абхазии. То есть их надо интегрировать в абхазское сообщество, и чтобы эти люди были гражданами Абхазии. И вот это как бы устаканит вот этот тот кризис, который образовался в результате грузино-абхазского конфликта, по крайней мере, в этой части территории Гальского района. Другое мнение сводится к тому, что нельзя спешить с паспортизацией, так как эти люди крайне негативно относятся к самой идее абхазской государственности. То есть делать гражданами людей, которые априори ненавидят это государство и желают, мечтают о том, чтобы эта территория Абхазии вошла там в состав Грузии, разрушает саму идею абхазской государственности. То есть это своего рода троянский конь. И вот эти две идеи, они как бы соперничают друг с другом. И вот, кстати говоря, очень много, допустим, тех же сторонников, людей, которые за Багапш голосовали, они не воспринимают вот эту идею тоже, чтобы выдавать паспорта граждан Абхазии жителям Гальского района. То есть нет единого мнения, и это оно видно. И я думаю, эта проблема, она все-таки будет еще долго разрешаться.
Так, понятно. Слушаем третью часть.
Естественно, у всех жителей Гальского района семьи, собственно, в Грузии. И ключевая проблема для них – это свобода передвижения. Им банально нужно беспрепятственно ездить туда и обратно. Раньше это было бы не менее возможно. На данный момент, когда в районе стоят российские войска, и именно российские войска контролируют де-факто границу, проезд крайне затруднен. Существует два пункта, через которые можно эту границу перейти. При этом необходимы какие-то специальные разрешения, которые нужно получать в райцентре, в администрации. При отсутствии специального разрешения пройти, конечно, можно, но за это берут немалые деньги. Да, деньги, подчеркну, насколько нам удалось узнать, берут не российские военные, а абхазские пограничники, которые вот в этих двух местах прохода, собственно, и размещены. Пожаловаться на самом деле абсолютно некому, потому что, как я сказала, правоохранительная система фактически не работает. Судебная система, уже понятно, тоже не работает. Людям вообще негде искать защиты.
Вот мы прослушали, да, вот все, что сказала Татьяна Лакшина. Давай ты сначала откомментируешь, да, какие у тебя есть соображения по этому поводу.
Самая, наверное, главная проблема у жителей Гальского района – это, наверное, их необустроенность. Вот этот социальный фактор, наверное, все-таки превалирует. Не как, допустим, Лакшина вот пришла к выводу, что вот эта граница – самая большая проблема, то, что у многих семьи там находятся, это тоже вот как бы очень многое все-таки связано с какими-то социальными проблемами, с отсутствием работы, там, еще многими другими факторами. И, наверное, для абхазской власти сейчас очень важно заняться проблемой трудоустройства населения. Это действительно большая проблема в районе. И тогда, наверное, вот этот вопрос границы, вот этой миграции, которая туда-сюда происходит, будет снята вот эта напряженность. То, что госпожа Лакшина говорит по поводу вот взяток на границе, это действительно есть. Это действительно такая же проблема.
Инал, это всего два поста.
Да,
и неужели невозможно решить вот эту проблему? Я многое понимаю, да, там экономические программы, там, может быть, нет денег. Да. Спорный вопрос паспортизации, да, это внутренние споры, да, политическое противостояние. Но хотя бы порядок в отношении передвижения.
Ну, эта проблема касается не только Гальского района. Вот эта болезнь, то, что происходит, эти поборы и все остальное, это болезнь, которая распространяется фактически на все абхазское государство. Поборами занимается не только в Гальском районе, за все послевоенные годы ни один чиновник не сел в тюрьму, не был посажен там по приговору суда за какие-то вот такие, или за взяточничество, за такие проявления коррупции. То есть вот это нежелание бороться с коррупцией, оно, наверное, вот имеет и свои последствия, когда два перехода там по грузино-абхазской границе и регулярно там осуществляются поборы.
Я напоминаю, у нас на линии связи из Сухуми был главный редактор «Чегемской правды», наш постоянный комментатор Инал Хашик. Мы обсуждали материал Татьяны Лакшиной из Human Rights Watch о ситуации в Гальском районе.
С экспертами беседовал Демис Паландов. На волнах радио «Эхо Кавказа» еще пару минут будем в Абхазии. Оставайтесь с нами.
Кавказский перекресток.
Программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток». Каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Прошел год со дня инаугурации президента США Барака Обамы. Сегодня речь пойдет не о неоправданных надеждах избирателей и о падающем рейтинге президента, а о том, что связывает Обаму и Абхазию. Слово нашему корреспонденту Сухуми Виталию Шария.
Среди тысяч поздравлений, приходивших после победы на выборах в адрес первого американского президента с темным цветом кожи, было и письмо начальника управления социального обеспечения администрации города Сухума Наиры Бабулевой, которая обратилась к нему от имени всех, так сказать, афро-абхазов. Вот как оно начинается. «Уважаемый господин Обама, я и моя семья присоединяемся к поздравлениям в ваш адрес, звучащим в эти дни в связи с избранием вас 44-м президентом США. Вряд ли вам известно, что в маленькой стране Абхазии, расположенной на восточном берегу Черного моря, вот уже более полутора веков живут потомки нескольких семей чернокожих рабов. Эти рабы были завезены в 40-е годы 19 века с турецкого невольничьего рынка местным князем и поселены в абхазском селе Дзюбжа. Они заключали браки с местными жителями и по языку культуре вскоре стали абхазами. Моему прадеду Скрямберу было 8 лет, когда он попал в Абхазию. Его сын Ширин Абаш родился в 1898 году, а умер в 1958, и на его похоронах выступил находившийся в тот момент на отдыхе в Питсунде лидер Компартии США афроамериканец Генри Уинстон. Дочь Ширина и моя мама Нуца работала акушеркой в Аджибской больнице, и в 1949 году ее фотопортрет напечатала выходившая в Москве газета «Комсомольская правда». Мой будущий отец Семен Бабулев, живший тогда в российском городе Орле, написал ей письмо, и после 5 лет переписки они поженились и стали жить в столице Абхазии Сухуми. Ныне их уже нет живых. Как видите, у меня и моего младшего брата Вячеслава, также живущего в семье Сухуми, мать была темнокожей, а отец белым. Сегодня почти все потомки африканских рабов из Адзюбжи и других абхазских сел внешне мало отличаются от аборигенов края. Но мы хорошо знаем о своих корнях и чтим память своих предков. В таком же духе мы стараемся воспитывать и своих детей. И одновременно мы патриоты своей родной Абхазии. Далее Наира Семеновна, которую я давно знаю и помогал ей в составлении этого письма, остановилась на истории Абхазии. В заключение она пишет: «Господин избранный президент, у меня к вам большая просьба. Изучите, пожалуйста, протоколы слушания в Конгрессе США 9 сентября сего года и особенно выступление в ходе их заместителя председателя подкомитета Палаты представителей Дана Роробакера, который неплохо осведомлен о нашей республике. Да благословит Бог народы Абхазии и Соединенных Штатов Америки». Наира Бабулева, город Сухум. Хочу добавить к этому, что я хорошо знал и мать Наиры Нуцу Абаш, врача-гинеколога, которая умерла осенью 2008 года. Сегодня в Абхазии живет около 20 потомков чернокожих рабов 19 века, во внешности которых явственно сохранились негроидные черты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Современная жизнь полна стресса, который приводит к различным заболеваниям. Американская медицинская ассоциация определила 7 сравнительно простых правил, соблюдение которых поможет избежать сердечно-сосудистых болезней. Наш корреспондент в Нью-Йорке Юрий Жигалкин побеседовал на эту тему с профессором Даниилом Голубевым.
Американские ученые утверждают, что 50-летний человек может вполне дожить до 90 лет со здоровым сердцем и сосудами, если он не курит или бросил курить год назад, если масса его тела ниже 25 единиц, если он 2,5 часа в неделю уделяет физическим упражнениям, если его диета изобилует овощами, фруктами, рыбой и почти не содержит хлеба, соли. Очень важно, по словам медиков, следить за давлением, уровнем холестерина и содержанием сахара в крови. Результатом выполнения этих рекомендаций может стать долгая жизнь и здоровая старость. Поиск некоего эликсира жизни – любимое занятие медиков и диетологов, отвечающих на определенный запрос массовой культуры. Но насколько реалистичными кажутся такие обещания профессору медицины Даниилу Голубеву?
В принципе, все эти рекомендации очень разумны, и если их применять в комплексе энергично и последовательно, то, конечно, гарантия продления жизни, я уж не знаю, на 50 лет или на 40, но, во всяком случае, безусловно, у человека имеется. Единственное, что мне представляется уместным заметить в качестве скептического некоторого замечания, это механистичность вот этих цифр. Ну, сахар иметь в крови меньше 100 единиц – это полезное и разумное дело. А вот всем, независимо от возраста, иметь давление меньше, чем 120 на 80 – это, во-первых, нереально, а во-вторых, означает избыточное применение лекарственных средств для искусственного понижения давления. Поэтому надо стараться следовать этим рекомендациям, но относиться к ним с известным скептицизмом.
Рекомендациями нью-йоркского профессора медицины Даниила Голубева завершаем сегодняшнюю передачу. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». Ее главный редактор Андрей Бабицкий. Слушайте нас и читайте в интернете по адресу echokavkaza.com. До встречи завтра в 9 вечера в Сухуми Цхинвали. В Тбилиси нас слушайте в 22 часа. С вами была Алсу Курмашева. Хороших вам выходных. Всего доброго и до свидания. This is Radio Free.